Мы читаем избранные отрывки, период межтеснин. Эти отрывки можно найти на КАП-ТВ. Итак, тема наша — межтеснин. Такой особый период.
Мы продолжаем. Продолжается этот период межтеснин, то, что называется. Возвал ко мне из теснин, из страданий. То есть из-под давления, из страданий мы, да, можем правильно обратиться к Творцу. И давайте посмотрим, как мы превращаем это теснины или страдания, однокоренные слова, в подъем духовный. И затем мы сможем принять решение, что нет зла, все во благо.
Первый отрывок из Хайма Виталь. Хайма Виталя «Кшар Агдамот». Сказал молодой человек из города, самый бедный в моем тысячелетии, Хайм Виталь. Будучи 30-летним, я был ослаблен, сидел опустошенным, и мои мысли путались, ведь прошла жатва, конец лета, а избавление не пришло к нам. Не пришло излечение наших болезней, нет лекарства для нашей плоти, нет лекарства для нашей раны. От разрушения нашего храма. Разрушению этому сегодня 1504 года. Горе нам, ведь закончился день, один день Творца, равный тысячи лет. И склонились вечерние тени, что это 504 года более половины второго дня, и иссякла надежда. Сын Давида до сих пор не пришел. И известно, что сказали наши учителя, благословенная их память, каждое поколение, которое не строит храм в его дни, как будто он разрушен в их дни. И решил я изучить и узнать, что это, и почему затянулось наше наказание и наше изгнание, и почему не пришел сын Ишая.
Ну, мы виним. Машу Кутев, Аля Хурбан, Зе Нефила Али Альминат Ли Кабель, Аля Цар Шило.
Мы понимаем, о чем он пишет. Это падение ради получения, это когда килим все еще не пробудились для исправления. И здесь мы также должны понять, что его страдание не о том, что происходит на земном шаре. Его страдание о том, что творения не пробуждаются и в ответ не отдают Творцу так же, как Творец дает им. То есть его расчет — это расчет наверху, в небесах. И он о том, что мы не можем выполнять действия в отдаче, в этом страдании. Почему это происходит? Потому что мы обладаем свободой выбора. И до тех пор, пока мы самостоятельно не приподнимемся к отдаче, то свыше ничего не произойдет. Все происходит путем страданий. Понятно? Вопросы? Вопросов нет. Ну да, мы это уже обсуждали. Дальше.
Второй отрывок из Вавилонского Талмуда, трактат Йома. Из-за чего был разрушен первый храм? Из-за трех вещей в нем: идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. Но второй храм, в котором занимались Торой и заповедями и благотворительностью, из-за чего был разрушен он? Потому что была там беспричинная ненависть.
Это описывается в Вавилонском Талмуде, да. То есть только беспричинная ненависть покрывает все вот эти и идолопоклонство, и кровосмешание, и кровопролитие. и даже идолопоклонство. То есть все ради отдачи, все ради получения. По отношению к Творцу не имеет отношения. Пусть даже будешь в идолопоклонстве, и кровопролитие, и даже кровосмешание. То есть, но если присутствует беспричинная ненависть, то она хуже всех других прегрешений. Очень просто. Она покрывает все. Мы должны понять, насколько мы сегодня находимся вообще ниже любой критики, в самом поднижайшей ступени. Вопроса нет, все кроме него.
Что такое беспричинная ненависть?
Беспричинная ненависть — это то, что я изначально нахожусь в столкновении, в сопротивлении, в противоположности со всем угодно, кроме меня самого, со всеми. То есть то, что я ненавижу, означает, что я не принимаю, я не могу соединиться, не объединиться, даже приблизиться не могу. Да. Огонь ненависти соответствует огню любви. Огонь любви, когда хотят соединиться буквально до без границ, просто раствориться друг в друге. А ненависть противоположна. Я настолько стараюсь удалиться от других, просто на край света убежать. Просто даже не чувствовать, что я не завишу от них, что какая-то связь есть с ними. Ничего. А сближение может быть другое. Управлять ими, использовать их. Это да.
В первом отрывке мы читали о том, что Хаим Виталь плачет, что мы не пробуждаемся к Творцу отдавать так, как Он отдает нам.
Да.
То есть мы не говорим о какой-то ненависти на том уровне, который просто пробуждается среди людей, на человеческом уровне, верно?
Более того, да.
Так что же такое беспричинная ненависть?
Нет, я говорю о беспричинной ненависти. То, что происходит здесь. В духовном это беспричинная ненависть, это клипа. Она соответствует силам, которые отделяют нас от Творца. Мы еще не достигли этого. Так же, как ты не чувствуешь этого. Ты чувствуешь, что тебе тяжело подумать о нем, что трудно тебе делать намерение к Творцу. Иногда ты вспоминаешь, иногда нет. Вспоминаешь, когда тебе хорошо, когда тебе выгодно. Но все это еще и не скверно, и не духовная святость. Нет, мы в духовном это все поймем. Каждый, кто больше товарища, его злое начало еще больше. Будем подниматься по духовным ступеням с Божьей помощью, и тогда увидишь все эти и клипоты, и все, насколько ты по-настоящему ненавидишь Творца. Нет, товарищи? Товарищи, это мелочь. То, что ты ненавидишь Творца, ты не можешь выстоять рядом, ты готов сделать все, что угодно, только чтобы он не существовал. Все, что вся ненависть твоя к ближнему, во много-много раз больше можешь представить себе, что будет больше в отношении Творца. Поэтому он скрыт, чтобы ты пока работал по отношению к ближнему, но по-настоящему ты работаешь по отношению к нему. Потому что за каждым из товарищей стоит Творец.
Почему это называется беспричинно? По-моему, в нашем мире есть какая-то выгода от ненависти.
Не беспричинно, когда у тебя есть выгода или нет. Беспричинно имеется в виду, что у тебя нет никакой причины, кроме того, что исходит из цели творения, в общем-то. Да. А ты можешь сказать и по-другому. Если ты проведешь исследование, то ты поймешь, что нет никакой причины для ненависти ближнего. Ты просто так ненавидишь его. Он тебе мешает твоему эгоизму. Но это уже не беспричина, верно?
Люди ненавидят, потому что у них есть хорошая причина. Они хотят использовать других, они хотят что-то выиграть за счет их.
Ты хочешь использовать и выиграть за счет другого, но все это из-за того, что такова природа твоя, а не по какой-то другой причине. Будто тебе кто-то что-то сделал. Ты изначально другого отталкиваешь. Ты изначально его ненавидишь, даже без всякой причины.
Я должен прийти к этому пониманию, что это без причины, и тогда это называется беспричинной ненавистью.
Да.
И это я должен буду исправить?
Да.
А как это пробуждается? Ведь каждая ненависть, которая пробуждается, всегда есть какая-то причина, что мешает мне что-то.
Не-не-не, это все кажется. Это все иллюзия. Нет причины. Даже не важно, что ты всегда представляешь себе вещи, то, что все остальные тебе мешают. Прежде всего, ты так смотришь на мир. Да, все. Я мечтаю, и я вижу во сне ночью, что нахожусь в городе, в котором никого нет. Я захожу в магазины, я играю в игры, я делаю все, что мне хочется, все включаю, запускаю, и никого нет. Как здорово. Разве нет?
Да-да, я помню такие сны.
Ну да, это сны, которые есть у всех. Те же самые фантазии.
Это называется беспричинной ненавистью?
Да, потому что я их не хочу. Очень просто. Почему они мне мешают? Что они тебе сделали? Ничего. Но сам факт, что они существуют. Продолжим.
Третий отрывок. Нецах Исраэль, четвертая часть. Разрушен храм из-за беспричинной ненависти, которая разделила их сердца, и были разделены недостойны храма, который является единством Израиля.
Еще раз.
Разрушился храм из-за беспричинной ненависти, которая разделила их сердца, и были разделены из и недостойны храма, который является единством Израиля.
Да, пришли к состоянию противоположности друг с другом. Они были противоположны единству, и поэтому и была разрушена связь между ними. Называется это то, что был разрушен храм. Мы не плачем о разрушенных, о камнях в Иерусалиме вместо Элякса. Мы скорбим о единстве Израиля. Это то, что нам нужно. И то, что в народе считается, что построят еще какой-то музей, где-то какую-то большую синагогу построят, там ничего не произойдет. До тех пор, пока мы не выстроим что-то внутри себя, мы не поймем, что такое храм. Дальше.
Четвертый отрывок. Книга «Шарик душа. Врата святости». Книга Хайма Виталя. «Сказали наши учителя, ненависть к творениям удаляет человека из этого мира, и вот будто ненавидит Творца за то, что создал его». Сказано, во втором храме были праведники и большие мудрецы, и был он разрушен из-за греха беспричинной ненависти.
Они делали все. Делали все, что необходимо. Делали полностью, да, очень скрупулезно все, что необходимо. Милосердные дела, выполняли все заповеди, выполняли все. Очень-очень точно, кроме одного, не было связи между людьми, в которой Творец мог бы жить, мог бы раскрыться.
И не приходит конец, и не исчезает, а лишь по причине беспричинной ненависти. И хотя остальные прегрешения проходят над ними лишь в час их, но беспричинная ненависть в сердце всегда. И каждое мгновение приступает заповедь «ненавидь» и отменяет заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». И еще об этой заповеди сказано, что это главное правило Торы, которое целиком зависит от него. И Муше удостоился всех своих добродетелей лишь потому, что любил Израиль и скорбел их скорбью, как сказали мудрецы, и скорбел их скорбью, и об отрывке, и вот не простишь ли ты грех их, если же нет, то сотри и меня. И поэтому он оценивался как весь Израиль.
То есть, только исходя из любви, мы приходим к исправлению. Это понятно, да? Кто? Ашдод.
Вопрос из Ашдода. Какая разница между беспричинной ненавистью и между ненавистью, которая пробуждается в десятке? И разве не было союза во время второго храма?
Как? Еще раз, что в союзе?
в период второго храма. Не было союза.
Не было союза? Я не понял. Как раскрылась ненависть, хотя и был союз между ними, да? Потому что они упали с уровня союза, не стало связи между ними. Они перестали выполнять этот союз. Ты спрашиваешь, будто почему прекратился союз между ними? Потому что союз существует при условии, что, ну, допустим, то, что они хотят быть в объединении. Не могут, но хотят быть в объединении. А они не хотели уже больше быть. Они делали все, чтобы только не быть в этом. Беспричинная ненависть. Все что угодно, только не объединение. А без причины ненависти союз не работает. Потому что я ненавижу другого просто так, за то, что он есть. Нет никакой связи с Творцом, нет никакой связи с любви к ближнему. Почему мы все время говорим о любовь к ближнему, любовь к ближнему, любовь к ближнему? И через любовь к ближнему, любовь к Творцу, потому что это путь. Это путь к исправлению. Союз, он находится в группе, в десятке. Что сказано о союзе? Если мы соглашаемся идти, это поможет нам в то время, когда мы упадем, выпадем из объединения между нами. И тогда этот союз вернет нас в состояние, в котором мы были соединены. Когда мы тогда зависели друг от друга, мы были связаны друг с другом. Союз существует только над связью между людьми и больше ни над чем другим. Не над тем, что ты будешь выполнять Тору и заповеди каким-то другим образом. Нет, Тора — это свет, возвращающий к источнику, а заповеди над любым желанием получать, чтобы пришел свет и исправил. Как мы это изучаем, 613 советов, 613 вкладов. Да.
Беспричинная ненависть — это то, что должно раскрыться в израильском обществе, в народе.
Мы уже в этом, просто на материальном уровне.
Об этом вопрос. Если мы уже находимся в этой беспричинной ненависти, то вроде бы она уже раскрылась.
Беспричинной ненавистью называется все, что угодно, когда я считаюсь со своей ненавистью к ближнему, не беря в расчет Творца. Ну, может, так скажем. Когда я отрываюсь от цели, от корней, и тогда я ненавижу другого, просто так, за то, что он такой. Не из-за того, что Творец через него пробуждает мою ненависть к нему.
Я говорю вообще о широких массах израильского общества.
Все в беспричинной ненависти.
Уже находятся в этом.
Если нет, то храм был бы, существовал. Он был разрушен только из-за этой беспричинной ненависти. А в духовном это и так, и так. Силы действуют. Ты можешь с ними играть, но
общество в Израиле пришло уже к осознанию без причины ненависти. Любой человек на улице скажет, что народ расслоен, что люди ненавидят друг друга.
Да он просто так говорит.
Что значит просто?
Ну, каждый пусть говорит о себе. Пусть каждый говорит от себя. Объясни мне потом, ну, сейчас. Вот скажи мне, дорогой мой товарищ, как ты ненавидишь своих товарищей, своих близких, родных и вообще весь народ Израиля и всю эту страну. Объясни мне.
Каждый человек в Израиле должен прийти к осознанию, что он ненавидит других.
Но ты же говоришь, что все об этом говорят. Пусть все об этом скажут. Насколько они ненавидят. Давайте сядем и поговорим. Как мы ненавидим друг друга? Пожалуйста. И посмотри. Им будет нечего сказать.
Нет, неверно. В общем...
Нет, в общем, ни о чем не говорит. Я.
Про я нечего им будет сказать. Это верно.
Ну вот все.
Этого нужно достичь.
Ну, это и называется осознание зла. Осознание зла — это то, что я осознаю, а не то, что просто говорю обо всех. Что значит, что я говорю, что все? Все ненавидят друг друга, у всех зло. А я тоже среди них или нет?
Да, но вы знаете...
Нет, без «но».
Не, мне понятно, что вы говорите.
Если понятно, тогда так и скажи. Тогда говори точно, в какой именно ненависти ты находишься. Не, я нет, я так немножко, я уже не настолько же. Хорош. Никто не осознает это. Если бы было это осознание, мы были бы уже на духовной ступени.
Да, здесь возникает вопрос. Так кажется просто...
Пустые разговоры. ничего за ними не стоит. Осознание зла — это уже духовная ступень. Ну о чем ты вообще говоришь? Если бы мы на самом деле думали о себе, что это так, мы бы в этой же мере бы себя и ненавидели. А иначе что же означает осознание?
Да, но можно сказать об израильском обществе, я не знаю, как это сравнить, но кажется, что относительно других обществ у них есть больше осознания, что здесь что-то нехорошо.
Осознание нет, осознание того, что мы праведники.
Так.
Но ведь я это то, что вижу во всем народе. Ну, не очень плохо, жизнь такая тяжелая, тяжело жить в Израиле. Ну, все потом подобное. Ты знаешь, это все такое лицемерие, такое вонючее, вся эта гордыня. Ну, о чем ты говоришь?
Нет, каждый о себе может быть думает, что он праведник, но скажешь, спросишь каждого человека, он скажет, что здесь катастрофа.
Катастрофа, да, на самом деле.
Да, люди так думают.
Да, да, денег не хватает.
Нет, люди говорят о размежевании, о ненависти, о том, что здесь нехорошо.
Плохо. А кто им это все делает? Я понимаю, там, национальное страхование или правительство, но в отношении беспричинной ненависти, кто это исправит?
Я не знаю.
Если не вы сами, где вы вообще? Вы-то что делаете?
Кто это вы?
Вы, тот народ, который кричит, что есть плохие отношения между людьми. Кто исправит это зло?
Несчастные. Что они знают? Они просто чувствуют, что им нехорошо, и что они могут сделать.
Так что ты хочешь? Чтобы кто-то к ним пришел и организовал бы им эту любовь? И они его примут?
Нет, вопрос такой, что кажется, что раскрывается что-то плохое в израильском обществе, и нужно как-то продвинуть все это дело. Кажется, что ничего не двигается вперед, только раскрывается в определенной мере. Ну, мы погружены в какое-то болото, завязли.
Знаешь что, ты выходишь со всеми лекциями, семинарами, попробуй, посмотри. Вместо того, чтобы жаловаться, что все плохо, и все это плохо, это не в моем сердце, а в них, во всех других, ты кроме этого ничего не найдешь. Всегда все имеют в виду кого-то другого, не меня. Я с какой стати, я ничего не сделал. Все, на этом все. Прийти к осознанию зла, это значит, что ты признаешь твое зло, свое зло. Это означает осознание зла. А не то, что зло в ближнем. Наоборот, то, что ты видишь зло в ближнем, это твое зло. Когда ты его так видишь. Это общество находится в ненависти во всех направлениях. По разным причинам, конечно. И не признает это, не осознает. Каждый говорит о других, о себе он даже не думает. У нас здесь нет никого-то, кто бы мог правильно воспитать. Мы когда-то думали, что, может быть, религиозный сектор сможет научить народ. У них Тора, там. Сейчас видим, что нет. Мы как раз находимся в том поколении, которое полностью обязано, то, что называется, в долгах.
Почему человек всегда ответственность переносит на других, а не когда за себя?
Потому что я слышал, что наша природа — это желание насладиться, желание получать. И поэтому мы всегда себя оправдываем. И всегда обвиняем других.
Я имею в виду даже ощущение, что нету...
Я уже сказал причину. Я сказал причину, и в этом уже есть все, что бы ты ни говорил. Да.
Сергей из Минска спрашивает, почему, когда был разрушен второй храм, Рабби Акива радовался, а мы находимся в скорби в эти три недели.
Мы находимся в скорби три этих недели. Мы должны были скорбить все 2000 лет, а не три недели в году. И все это потому, что на самом деле мы должны осознать зло. Рабби Акива радовался, потому что он был выше этого. Он был на уровне уже третьего храма. Понятно?
Да. Что может обеспечить нам, что этот союз удержит нас в то время, когда пробудится ненависть?
Что гарантирует? Союз гарантирует. И все. Если ты хочешь, чтобы он тебе пообещал, погарантировал, он это сделает. Что? Девятая цитата? Ну, какая? Почитай.
Из святого огня Адмор из Пясечны. Известно, что раскрытие суда находится превыше проявления милосердия, только пока что трудно это принять и постичь, и из него проявляются суд и наказание, потому предвидящие подобны тем, кто стоит на высоком месте и глядит сверху вниз. Так и пророки, видящие все сверху, со ступени их святости, все беды Израиля, согласно суду и наказанию, видели они это чрезмерное проявление. Но так как пророки смотрели на беды Израиля, наблюдая сверху, то они видели в Израиль и большой свет. Однако, кто глядит снизу на страдания Израиля, ему трудно увидеть свет, который в нем.
Так ты оправдываешь злое начало. Ты злословие оправдываешь. Ну, ладно, продолжим. Это не было воспринято. Дальше.
Пятая цитата из письма Элияу. В конце эпохи второго храма усилилась вражда и ненависть среди Израиля. Возникла гордыня, которая является корнем желания к полной власти. Она и привела их к ненависти к ближнему. Они не могли выносить само присутствие ближнего. И на основе гордыни возникла и дерзость и наглость грешить без малейшего стыда, когда они осознают противоречие между своими действиями и тем, что постигается в разуме. Их совесть не толкала скрывать свои поступки, уже совсем не волновало то, что их поступки идут вразрез с их познаниями и достижениями, это уже приравнивалось к полному греху, к бесстыдству и бунту против небес. Это и привело к разрушению храма.
То есть ненависть была настолько большая, что никто не стыдился. Но вместе с тем, да, можно сказать, что да, как все плохо, и все не то, и все такие, все такие. Никто не говорит это о себе. Ну, ладно, это еще придется познать. Исправление не придет, вы знаете, кроме как через осознание зла. Хорошо? Ну, да, Кольман.
В сущности, проблема была в том, что они знали, что Творец стоит за человеком, но они все еще ненавидели человека. То есть без причины ненависти я знаю, что Творец стоит за человеком, но я пока...
Мне не нужно оглядываться на то, что было там. Я не знаю, что там было. Я это все равно не пойму. Я смотрю на то, что есть здесь, сейчас, по отношению к тому, что я понимаю, что такое святость, и то, как я себе представляю, что такое ненависть. Вот и все.
Сейчас я стараюсь оправдать товарища. Я знаю, что за ним стоит товарищ, а все еще проклинаю его, и это называется беспричинной ненавистью.
Беспричинная ненависть — это когда я проверяю себя и вижу, и чувствую, что все исходит только из моего эго. Дальше.
Шестой отрывок Бааля Сулам о Иуде. Все буквы избавления мы находим в изгнании. Геула и Гола, кроме буквы Алиф, которая указывает на Владыку мира, Алюфошелюла. А это призвано научить нас тому, что форма отсутствия есть не что иное, как отрицательная стадия существования, авая. А форма авая, являющегося избавлением, известна нам по сказанному, и не будут больше учить друг друга, ибо все познают меня от мала до велика. А раз так, то будет форма предшествующего ему отсутствия, то есть форма изгнания, лишь отрицательной стадии знания Творца, что является недостатком буквы Алиф, недостающей нам в избавлении и в изгнании и ожидающей нас в избавлении, которое есть слияние с Владыкой мира. А это и есть все спасение наших душ, не более, не менее. И об этом мы сказали, что все буквы избавления имеются и в изгнании, кроме Алиф, Владыки мира. И пойми это.
Мы можем делать исправление только когда мы направляемся к Творцу, и в Его свете мы можем исправить себя, и только когда мы захотим прийти к слиянию с Ним, тогда придет исправление. Когда буква Алев должна раскрыться в изгнании, в Галут, и тогда придет избавление, Геула. Если мы не берем это в расчет, тогда все остальные наши усилия напрасны. Только при условии, что мы все направляем к Творцу, все ради небес, тогда наши усилия будут удачными. Вопросы? Да, Влад.
Мне кажется, что мы находимся в этом состоянии без причины ненависти. И новые семинары, вот эти, они очень помогают нам, насколько каждый не терпит других. Как правильно относиться к этому состоянию, как с ним работать, как можно покрыть это любовью?
Просить. Я не знаю. Положительного в нас вообще ничего нет. И у нас есть связь с положительным только когда мы можем просить об этом. А просить, исходя из зла, которое мы раскрываем, тогда мы можем просить о добре, которое соответствует. Это может быть, да, такая возможность на заложена.
Что это значит? Человек в своей ненависти должен раскрыть, что у него есть возможность просить у Творца?
Да. Как? С помощью группы, которая поддерживает его, с помощью союза, и он не забывает, для чего и почему все это получил.
Это должно быть из корня души, из точки в сердце.
Ну да, конечно. От всех условий, да.
Раф, есть цитата Бали Сулама о ненависти. Можно ли почитать его?
Прочитай.
Это из последнего поколения, 832-я страница. Факт, что Израиль ненавидим всеми народами по причине национальности, по причине копалии, капитализма.
Да, но этот отрывок говорит про Израиль относительно всего мира.
Да, потому что ненависть, она первична всех причин, потому что ненависть избавляет их от всего.
Но это не совсем на сегодняшнюю нашу тему, но ладно. Не по теме. Да.
В чем разница между беспричинной ненавистью, которая раскрылась во втором храме, и беспричинной ненавистью, которая есть у нас сегодня? Как это изгнание повлияло на на ненависть?
Это непростой вопрос. Мы не можем говорить об этом, потому что мы не в состоянии померить ненависть, которая была тогда живших во время разбиения и в изгнании, на протяжении изгнания, и сегодня. Мы не можем это измерить, потому что измерение возможно только по отношению к свету, который светит и пробуждает ненависть. Свет пробуждает ненависть. А если я могу сказать только о качественной разнице, если там беспричинная ненависть во время второго храма обязана была раскрыться, и высший свет, и высшая цель — это то, что привело к раскрытию ненависти, для взрыва ненависти, то на протяжении изгнаний тоже высший свет и все программы творения поддерживали Израиль во взаимной ненависти, беспричинной ненависти и изгнании, то сегодня мы находимся уже, как мы это читали, писал нам Хаим Виталь, что с того времени, со времен Арии и далее, мы находимся во времена возможности исправить беспричинную ненависть и приближаться к святости. А мы этого не делаем. То есть уже 500 лет, даже больше, как мы в состоянии, что мы опаздываем за всем этим. Так по отношению к Творцу, по отношению к высшему свету и исправленному состоянию, если они тогда были в беспричинной ненависти свыше, вынужденно они вошли в эту беспричинную ненависть и разбиение, то мы, наоборот, мы получаем самые разные виды пробуждения, мы получаем все, и раскрытие каббалы, и источников, все, что необходимо, и условия, которых никогда раньше не было. Никогда не было таких условий для каббалистов. И мы должны понять, что говорится о нас, а мы все еще не в состоянии выйти из беспричины ненависти. Да.
А почему изгнание нас привело к этому новому состоянию? Еще не начали подниматься, уже раскрылась ненависть.
Потому что разбиение храма было для того, чтобы Израиль перемешались с народами мира. Для того, чтобы прийти к полному конечному исправлению, к конечному полному избавлению.
И эта ненависть, как она связана с перемешиванием? Это тоже раскрывается в мире?
С помощью желания получать. Задействованы люди, и люди уже за счет своего эго начинают перемешиваться. Ну, согласно принципу «идите и зарабатывайте друг на друге». То есть и ненависть тоже подталкивает людей к объединению, эгоистическому объединению, объединению, в котором существует ненависть. Но прибыль, которая предназначена, она все-таки покрывает ненависть. Или покроет.
Я еще раз попробую. Какая связь между беспричинной ненавистью в Израиле?
Я уже сказал, все, хватит. Прошу прощения. Дальше.
Моше Абада, он находится в Мексико-Сити с товарищами, и спрашивают они, если каждая ступень проходит через беспричинную ненависть до того, пока не приходит к любви?
Да, на каждой ступени. И чем выше поднимаемся, тем больше ненависть, соответственно, и восполнение — это большая любовь. Да. Все? Так, Моша, ну, где мы?
Седьмой отрывок.
Седьмой. Ну, давай, Баль Сулам, давай, закончим.
Седьмой отрывок. При Хахам, Сихот Кодыш, Святые Беседы. Я слышал от своего учителя, когда был разрушен храм, тут же сказал Раби Акива своим ученикам, храм разрушен. Словно, ну, и что с этого? Идите и учитесь. По моему скромному мнению, разъяснение этим святым словам, то есть святому Раби Акива, таково же, что он всегда учил своих учеников следующему. «Счастливы вы, Израиль, перед кем вы очищаетесь?» Но не воспользовались они этой необходимостью, и потому погибли в дни отчета Омера, пока не пришел Раби Акива к нашим раввинам, к нашим учителям и учил их. И тогда они сами услышали, то есть увидели своими глазами, перед кем они очищаются и кто их очищает. Это означает, что если разрушен храм, так что с того? Идите и учитесь, перед кем вы очищаетесь и кто вас очищает. Эти понятия требуют большого внимания, и изучения. Поэтому все, что вам сейчас нужно, это погрузиться в изучение этого вопроса.
То есть, давайте это объясним проще. Все исправление, которое мы в состоянии выполнить, происходит не за счет строительства или чего-то еще, а только за счет правильной учебы. И этим мы вызываем свет, возвращающий к источнику, и продвигаемся. Учеба должна осуществляться в десятках, в группах, в объединении, как описывает нам Рабаш и все остальные каббалисты. Писали просто не так явно об этом. Правильная учеба может поднять нас из изгнания к избавлению. Ладно.
А? Ашдот.
Ашдот.
Итак, мы говорим о дневном задании. Каждый товарищ десятки проясняет и практически выражает свое отношение любви к товарищам над ненавистью, чтобы наполнить их радостью и уверенностью. Еще раз. Каждый товарищ в десятке выясняет и практически выражает свое отношение любви к товарищам над ненавистью, чтобы наполнить их радостью и уверенностью. И вдобавок к этому начертить и подумать от 39 пункта и 40 пункт из Птихи, так как нам рекомендовал Рав. Лыхаем, друзья. Несколько сообщений. Урок Зоар. Мы приглашаем вас смотреть на Зоар. Урок Зоар сегодня с 6:30 до 8. Открытый урок. Мы приглашаем вас на особый урок и про и трапезу завтра. В пятницу без 15:03 по адресу Неватим 12 Петахтиква звоните по телефону 1-700-509-209. Спасибо нашим телезрителям и всего доброго. Кто дергает за нитки, Академия Каббалы рада пригласить вас на ознакомительный урок курса «Основы науки Каббала». Уроки будут проходить во всех отделениях. Звоните по телефону 1-700-509-209 или на нашем сайте.